знаю, что сегодня до завтра все.
Смотрите, я сегодня видела со своими друзьями. Это замечательные люди. Они настолько, ну, во-первых, сама пара, знаете, это такой просто пример вот дружной пары, которая уже много-много лет, но с ранней очень молодости они прожили вместе. Всегда друг другу помогали, и во всех там тяжелая у них была жизнь. Он военный, знаете, по всяким местам еще в Советском Союзе, где вообще жить невозможно. И она с ним. И они не так любят Израиль. И помогают, столько помогают людям. И у них сейчас вообще тяжелое время, и у обоих плохо очень проблемы со здоровьем. Я хотела, Вера, посвятить Рафуа Шлема, Виктор Бен Татьяна и Елена Бат Валентина, чтобы и вообще, и, так сказать, шалом их семье. Вот. Среди всего народа Израиля, среди участников нашей группы и среди всего народа Израиля. Ну и вообще хочу вам сказать, что сейчас какой-то такой немножко вдохновляющий период начался. Мне кажется, какие-то изменения стали происходить. Вы знаете, вот если кто-то слышал, или у Рав Тальберг сказал на одном уроке, и он там написал вот в этих своих, как я их называю, субботние послания, так он писал, что период сейчас, период, вот когда читается четыре главы, сейчас же, знаете, вот эти арба парашиот, это Шкалим, Захор и потом две главы перед Песахом. Две перед Пуримом и две перед Песахом. Так это он составляет 42 дня. А когда у нас началось перемирие, вот это, ну, то, что называется первый период, называют обмена заложниками. Так этот период как раз, он посчитал, что это период как раз 42 дня. Ну, и он это как-то связал, что вот какие-то изменения. Но я тогда сразу подумала о другом, что когда вышли из Песаха, из Египта на Песах, и до Шавуота, до дарования Торы, так вот это вот когда в начале книги Дворим Моше подсчитывает там все переходы, которые евреи сделали на пути к Эрец Исраэль, так это 42 перехода. Ну, вы слышали, наверное, это число 42. И это сравнивают иногда там, ну, по-разному комментируют, там сравнивают с жизнью человека, что эти переходы, их сравнивают, ну, как бы с этапами вот жизни, когда человек меняется, когда он проходит какие-то духовные изменения в нем происходят. В общем, короче, я подумала, что вот это 42 дня, которые были выделены на первый этап, они соответствуют вот 42 переходам. А что произошло за эти 42 перехода с еврейским народом? Народ полностью, ну, как бы... поменялся, произошло замещение. То есть они от рабской, такой, ну, как галутной психологии, Египет – это как наш первый галут рассматривается. Так вот, они от галутной психологии, они перешли к состоянию свободных людей, которые имеют Вот это то, что называется для того, чтобы войти в Эрец-Исраэль и жить там, так нужна эта дерзость. У них было качество анава. Анава – это как ну, такая скромность, то есть в том смысле, что вот они слушали с учителя, что им говорил Маше, там, то они делали, ну, за исключением случаев, когда не делали, но во всяком случае они там все 40 лет учили Тору и воспринимали это все от Маше. То есть это вот те идеальные качества, потому что они как рабы, они привыкли слушаться хозяина. Понимаете? Вот это вот качество анава. И им нужно было заместить это качество, это пораву-куку, на качество хуцпа. Хуцпа, мы привыкли сейчас в современном понимании, что это как, ну, такая дерзость. Но на самом деле у рава-кука это имеет смысл такой... Ну, дерзости, что они дерзать могут в жизни. То есть для того, чтобы уже жить в Эрец-Исраэль, нужно иметь самостоятельность и уметь самим принимать решения, знаете, брать на себя ответственность. То есть для этого качество, так сказать, анава, вот такой вот покорности и готовности выполнять приказания, совершенно это не то качество, которое нужно. И вот у них за это время, когда появилось новое поколение, уже воспитанное на идеях Торы и воспитанное Маше уже как-то соответствующим образом, в общем, вот у них уже появилось это качество, с которым они могли войти в Эрец-Исраэль. И вот то, что у нас происходило, вот скажите мне, как вы это чувствуете? Я об этом подумала вот буквально совсем недавно, можно сказать, даже сегодня окончательно. То есть я так следила, что происходит, и вот мне это в голову приходило, но сегодня был такой какой-то переломный момент. Сейчас я вам скажу, почему. Так я подумала, что за эти 42 дня у нас произошли, ну, в нашей стране, произошли такие изменения, понимаете, что сейчас мы готовы действовать совершенно не так, как мы действовали в начале войны и на протяжении вот практически всех военных действий. Ну, как говорят, что армия воевала там в перчатках, и армия не заходила во многие места, и, в общем, не воевали вот так, как нужно. Вот они заходили, выходили, там очень... Много внимания уделяли тому, чтобы там переместить людей, чтобы никто не пострадал, еще что-то. Но самое главное, стратегия была, не было такой стратегии, вот, чтобы победить. Понимаете, стратегия была, ну, освободить заложников, это само собой. И стратегия была, ну, скорее, какая-то все-таки не наступательная. Я не знаю вообще, какая была стратегия, и никто не знает. То есть...
Как не знаете, когда Бенямин Нетаньяху сказал, что первая у нас стратегия – полная победа.
Правильно.
Он это все время говорит.
Правильно.
Только мы дождались, когда поменялся Байден. И тогда мы начали уже исполнять вот эту стратегию.
Вот. Совершенно верно, Светочка, ты очень правильно сказала. То есть, если бы вот не слышать, что говорил Нетаньяху, то по действиям политическим и армии вот нельзя было бы сказать, что происходит, потому что, ну, так сказать, это не была стратегия, которая вот прямо шла к победе и к уничтожению Хамаса. А вот за эти 42 дня вот все поменялось. Вот вы чувствуете, сейчас Трамп говорит такие вещи, которые вообще Это невозможно было услышать там насчет выселения, правда? Это когда такое можно было услышать? Нетаньяху опять говорит, что мы не оставим там всей Газу и не выйдем, и продлим, и прекратили там гуманитарную помощь. Сменился вот у нас начальник этого генштаба, и он говорит, он начал, вот сегодня он объявил о том, что он там увольняет много, ну, несколько высокопоставленных чинов, и уже начали, то есть началась перестройка армии, действительно, реально началась. И сегодня же вот было подано это заявление насчет, ну, как был начат процесс увольнения этой юрсоветницы, юридической советницы, которые тоже вот все никак не решались начать, и вот сегодня начали. Понимаете, то есть это какие-то такие совершенно принципиальные изменения, мне кажется. И вот, видите, такая параллель, вот как там за 42 перехода. Каждый переход – это, знаете, как ступенька. И вот у нас тоже, у нас за этот короткий, в общем-то, период, 42 дня, у нас просто принципиальное изменение произошло. Я надеюсь, что оно так и продолжится. Вот, Света, как ты считаешь, это видно или это...
Конечно, так. Видно. Когда Нетаньяху говорил о полной победе над Хамасом, 12 на 12 канале такие делали пародии, такие смехи из этого устраивали. И главное, что Рамоткаль в это не верил. А теперь мы понимаем,
совершенно
что все это было, этот deep state, который просто несколько лет совершенно ничего не делал. Ограничили армию во всем. И сделали из нее маленькую и дурную.
Да, да.
А мы же ничего об этом не знали. Мы себе спокойно живем. И знаем, что наша армия самая-пресамая.
Да,
и оружие у нас есть. И мы всегда впереди всех. А тут оказался такой провал, что сейчас эти доход, которые пишут главы всех этих военных ведомств, они просто, ну, это же куром на смех. Ну, что это такое?
Да, смехотворное совершенно.
Ну, просто люди совершенно не, ну, как сказать, некомпетентные. Это вот это наше, то, что мы так надеялись на армию, вот такие некомпетентные люди у нас. Они, мне такое впечатление, что не только думали о своих пенсиях, и как бы скорее уйти, чтобы ничего при нем не случилось, и получить свой выход на пенсию со всеми достатками, и себе привольно ездить по заграницам, получать медали, Но это не куром на смех. Он поехал, что... получил медаль за отличную службу.
Да, да.
Что же такое отличное он сделал?
Потому что они же воспитанники вот этой американской... фонда этого американского, которые им промывали мозги и
давали им хорошие зарплаты.
В Израиль посылали назад, чтобы они проводили вот эту вот левацкую такую политику. И вот они ее старались и проводить, чтобы отчитаться перед своими там хозяевами. Так что это ужасно было, да. И мы действительно, мы об этом, ну, об этом же как-то не говорили. Это сейчас только начали об этом говорить. То есть, ну, какие-то люди, которые были в теме, они это все знали, но народ как-то не очень об этом задумался.
Вот насчет этой пацарит, вот это дело с Бетема пацарит. Была про нее запись в Фейсбуке, рассказывая, что она, ну, как и обычно, она, значит, по службе продвигалась, и с этими продвижениями были связаны еще вступления, допустим, в какие-то организации. Эти организации финансировались из Америки, из Катара, там такое намутили, что очень тяжело понять. Но название, допустим, организации «Женщины женщины для женщин. То есть
Да,
объединяют,
такое.
объединяют, да, женщин. И вот, вот эти арабские женщины, да, так эта организация платила ей зарплату, такую же, как она получала от государства. И вот она старалась, эти организации привели ее к тому, что она стала защищать арабских женщин. Так она за двойную зарплату будет защищать крокодилов тоже.
Ну да, конечно.
И теперь их от руля их невозможно оторвать.
Ну вот в том-то и дело, что это два вообще таких кита, это судебная система и военная система. И вот буквально в последние дни, и вот сегодня, то, что было там сказано, так это просто революция, что началась война с реальной судебной системой и с военной системой. Ой, мне так нравится вот этот новый начальник.
Замир.
Ой, Замир, он такой,
Как
знаете,
они?
кто-то
Тор, Замир
сказал.
и Гия. Это как из Шира Ширим, да?
Кто-то сказал, что он похож, знаете, на римского такого легионера. Ну, действительно, он производит вообще впечатление.
Впечатление, он сразу стал разбираться с этими духотами.
Да, сказал, что это все его не удовлетворяет. Не, ну армия свалила на разведку, а Шабак свалил на Нетаньяху. Все.
На Бен-Гвира, да, почему нет?
Все.
А я когда слушала, я говорю, ну только меня он еще не обвинил.
Да.
А сидит, у меня Беньямин и говорит, а то для ее дат. Потому что когда-то он что-то сказал, ему позвонили и совершенно не представляя сказали «Тишмор аляпе». И он все понял. Вы понимаете еще, что значит вот этот вот шабак, который манипулирует людьми для того, чтобы умалчивали, чтобы они молчали, чтобы не пошло дальше, не дай бог. Есть очень интересные рассказы, которые люди, которым появлялись, допустим, в передаче «Патриот» и потом пропадали.
Да?
Есть, да. И вот его уже не видно, не слышно нигде. Ни в каких, ни в Фейсбуке, ни в каких других. Как видно, перекрывают людям
Ну,
что-то,
да.
что...
Перекрывают им продвижение полное. Мне показалось, что не выключена запись. Потому что, да, продвижение вот перекрывали ведь, чтобы, так сказать, менталитет правильный не прошел наверх. Да, ну хорошо. Давайте мы, значит, сейчас... В общем, будем молиться, чтобы это все так продолжалось. Сегодня я слушала Хаву Куперман утром. Она сказала, что вот, ну, что можно, в частности, Хамас, и войну с Хамасом, войну с Ираном, можно рассматривать как в каком-то смысле уничтожение Амалека, хотя вообще Хамас – это для нас не Амалек, потому что Амалек – это у нас в Галуте Амалек. Он же на нас напал, когда мы были еще не в Эрец-Исраэль. Понимаете, то есть когда мы в Эрец-Исраэль находимся, то вроде бы... В общем, это сложный вопрос. Но, короче, все равно, что вот эта вот война, которая у нас сейчас, и то, что мы вот воюем сейчас с Хамасом, с Ираном, это... Мы фактически уже начали выполнять заповедь уничтожения Амалека. Теперь она сказала такую вещь, что третий храм вообще, ну, часто говорят, что вот почему, что было бы, если бы сейчас там кто-то выделил деньги, если бы освободилась храмовая гора от иорданской там этого начальства, и вы могли бы построить храм. Так вот, храм по разным причинам нельзя построить, из-за разобщенности, по причинам таким духовным. Одна из причин – это разобщенность нашего народа. То есть, когда народ разобщен, когда вот это вот синадхи нам в народе, то храм разрушается. Понимаете, его нельзя построить. Поколение, наше поколение, не, в частности, наше поколение еще не исправило вот эту проблему, что ну, вражда внутри народа. Вот. А кроме того, храм не может быть построен, пока не уничтожен Амалек. Вот как-то так она сказала. Понимаете, ну, пока, во всяком случае, есть реальные, ну, войны с Амалеком. Вот почему Давид не мог построить храм? На самом деле это не из-за того, что там он переживал, что из-за его греха с Батшевой и так далее. Он не мог построить храм по существенной причине. Значит, Шауль, когда Шауль стал царем, его Шмуэль помазал и сразу сказал ему, первое, что он ему сказал, чтобы он шел воевать с Амалеком и все уничтожил. Амалека самого, всех его там, значит, всех людей, которые у него были, весь скот, все вещи, все, чтобы ничего даже нельзя было, это называется, выполнить заповедь, стереть память об Амалеке, чтобы нельзя было сказать, что вот этот скот принадлежал Амалеку там, например. То есть все уничтожить. Ну и что Шауль сделал? Он победил, действительно. Но по всяким там политическим причинам, по экономическим причинам он решил, что очень полезно оставить хороший скот. Почему он там Амалека самого не убил, я так и не слышала такого объяснения хорошего. Но во всяком случае, какие-то у него были причины свои собственные. Вот. И когда Шмуэль пришел и это узнал, он пришел в ярости, он пошел сам убил Амалека, но уже, так сказать, было поздно. Так вот, таким образом, Давиду осталось это наследие, что Амалек не был уничтожен. И что Давид делал? Давиду пришло, не мог строить храм, он должен был уничтожать Амалека. Знаете, вот эти его войны, все, которые он воевал, это в частности были войны на уничтожение Амалека. И храм мог построить уже только Шломо, это ему передало. Ну, было передано это, так сказать, возможность. Но сначала Давид очень переживал, что он не сможет построить храм. Но когда он узнал, что его сын от Батшевы построит, то он, в общем, понял, что, ну, он был рад, доволен. И он все готовил, но сам построить он не мог, потому что он вел войны по уничтожению Амалека. Нужно было сначала подготовить как бы почву. И вот сейчас этот наш период Машиах бен Йосеф – это войны по уничтожению Амалека. И вот на наших глазах эти начались фактически уже как-то реально эти войны. То есть вот то, что я говорила, что принципиально уже изменилась ситуация, что уже стала видна стратегия, что мы действительно хотим то есть не то, что хотим, мы хотели, как Нетаньяху говорил и раньше, но мы делаем то, что нужно. Мы начали уже делать то, что нужно, мы начали реальные действия делать по уничтожению Амалека. Но надеюсь. То есть вот как я хотела просто показать, как на это нужно смотреть, понимаете? На это нужно смотреть вот в перспективе Торы, в перспективе того, что нам говорит Тора. Сейчас мы будем в этот шаббат, это же будет шаббат Захор, правильно? Или следующий шаббат Захор? Скажите мне. Я что-то вдруг засомневалась. Сейчас я посмотрю.
Рабанит Хава сегодня сказала, что этот шаббат закон.
Да, вот я тоже думаю, что этот.
Да, этот. Там же потом, после Пурима, не может быть.
А, шаббат Захор, да, я нашла в календаре. Сейчас будет шаббат Захор. А что, Пурим уже на следующей неделе?
Ну да, Пурим через неделю в Йом-Хамиши. В Йом-Шиш, да, в Хамиши вечером заходит. Пост Эстер в Хамиши. 13-го.
А, ну да, да. Ой, да. Какой ужас. Все кажется, что еще далеко. Сейчас ЕС уже не успеешь оглянуться, Песах будет вообще. Вот, то есть это все я говорила, потому что сейчас вот будет, как я и думала, будет шаббат Закор. И вот эта вот идея. То есть мы каждый раз читаем, чтобы не забыть. Сейчас я это прочитаю вам. Сейчас идет период, как этот период называется, по недельным главам. Вы помните?
Трума.
Нет, Арба Парашиот это называется. Арба Парашиот это была глава Шкалим сначала. Но Шкалим это было о том, что надо не забыть как бы делать пожертвования в храм для приобретения новой партии жертвенных животных. Ну, это главная идея, потому что начинается Новый год. У нас же, как Тора говорит, нужно от Нисана отсчитывать месяцы. Так вот, новый отсчет месяцев начинается с Нисана. И нельзя пользоваться уже жертвоприношениями, которые приготовлены в прошлом году. Значит, во время храма была вот такой смысл в это вкладывался. То есть нужно, вот давали вот эти вот полшекеля. Сейчас эти полшекеля тоже, они даются на нужды синагоги, как в первую очередь. Ну, когда храма нет, значит, на следующем месте стоит синагога. На нужды синагоги, на разные нужды. Вот, кроме того, это, ну да, вот это вот главный смысл. Теперь следующее, шаббат Захор, который будет, это, значит, связано с тем, что в Торе упомянуты три заповеди, которые относятся к Амалеку. Значит, первая из них – это заповедь предписания. Нужно помнить, вот это Захор, что сделал нам Амалек. Об этом сказано в Дворим. Маше говорит, помни, что сделал тебе Амалек на пути, когда выходили вы из Египта. Теперь… И это все в одном и том же пасуке, между прочим. Вторая заповедь – запрет. Не забудь то, что он сделал. И об этом сказано в том же пасуке, что смотри же, не забудь. Вот. И там же сказано, это тоже заповедь и предписание истребить, ну, как память об Амалеке, то есть истребить самого Амалека и память о нем в мире. И об этом сказано там так, что и вот, когда успокоит тебя Господь Бог твой от всех врагов твоих со всех сторон, на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, во владение ею, сотри память об Амалеке из Поднебесной. И это в том же пасуке, это короткий пасук, двадцать пятая глава. И вот это читается в шаббат Захор. Теперь Амалек. Значит, почему вообще такое внимание Амалеку? Мало ли с кем мы воевали, да? Амалек олицетворяет собой корень вообще мирового зла. То есть именно он положил начало всемирной ненависти к евреям. Когда это произошло, что сразу, вы помните, сразу после исхода, прежде чем наш народ вообще как-то окреп, сплотился еще. Но это было сразу после пересечения Ямсуф. Еще ну, люди находились, вот Раф Тальберг, он часто любит говорить, что мы как-то не задумываемся, но вот надо представить себе, в каком состоянии находился народ. Они всю ночь бежали в совершенно... совершенно не представляя себе, что будет. Они бежали среди этих стоящих волн и не знали, в какой момент эти волны захлопнутся. Если ты споткнешься и упадешь, так тебя затопчут свои же. И это нужно было найти силы бежать. Они бежали уже из каких-то на каком-то втором или третьем или десятом дыхании. И но это была ужасная не только физическая, но моральная перегрузка. И вот они только-только от этого вышли, и на них тут же напал Амалек. При этом самое главное, что, на что здесь обращают внимание, что Амалек не преследовал для себя никакой выгоды. Он напал... Он прошел большое расстояние, он же далеко бы там находился от этого места. Он прошел, пробежал огромное расстояние. И при этом он, конечно, слышал о том, что Всевышний сделал для евреев. То есть это вообще было как-то очень глупо нападать на евреев, которых только что Всевышний вообще там Египет весь разрушил. И вот при этом он все равно, так сказать, напал. То есть вот здесь проявилось первый раз и зародилось, что, во-первых, что Амалек имеет беспричинную ненависть к евреям, а во-вторых, что он эту ненависть проявляет и стоит на ней даже во вред себе. Вот эти вот два определения, они определяют именно Амалека. Знаете, поэтому это вот такая, это такое зло, вот в чистом виде зло, знаете, ничем не обусловленное. Вот. Значит, и евреи, почему вообще такое внимание уделяется в Торе, что нужно... стереть память, что нужно уничтожить Амалека, что нужно стереть память о нем. И ведь и мы шаббат этому посвящаем специальный. Потому что евреи, как мы сейчас наблюдаем, вот очень хорошо во время этой войны, евреи добрые и милосердные. Понимаете? И не только во время этой войны. И у нас есть часть евреев большая, которых мы называем там левыми, которые готовы дать рабам государство в ущерб нам самим, которые следят за тем, чтобы с ними хорошо в тюрьмах обращались, которые сделали законы, что нельзя их там стрелять в них, ну и так далее. Многие из этих законов, они из того, что они делали, они привели вот к трагедии этого 7 октября. Так вот, эти качества, очень хорошие, доброта и милосердие, они в данном случае, они противодействуют заповеди Торы. То есть, как Шауль оставил Амалека, допустим, того в живых, и мы готовы были бы простить Амалека, если бы он там... если бы он сдался и извинялся и так далее. Понимаете? Но Тора нам вот конкретно это заповедь. Это заповедь, причем такая сильная заповедь, которая из года в год мы ее повторяем, чтобы не забыть. Она заповедала нам помнить, что он нам сделал, стереть его с лица земли и стереть память о нем. То есть мы должны помнить, что в мире существует зло. И что со злом можно вести только беспощадную войну. Эта война не может допускать никаких компромиссов. И только таким способом мы можем исправить мир. То есть это называется принимать трудные решения. Принимать трудные решения вопреки своей природе, вопреки там многим заповедям, которые Бог нам дает в той же самой Торе. Но нужно различать, где нужно применять вот это добро и милосердие, а где, наоборот, нужно как будто бы вот просто стать другим человеком. Причем заповедь истребления Амалека, она возложена главным образом на народ Израиля в целом. То есть мудрецы говорят, сказали, что когда народ Израиля входит в землю, в Эрец-Исраэль, он должен исполнить три заповеди. Поставить царя, истребить Амалека и построить храм. И действительно, когда сыны Израиля уже обосновались на земле, когда прошла эпоха судей, в эпоху судей еще, ну, еще как бы обосновывались, еще было много войн, еще там привыкали к своим участкам земли. В эпоху Иешуа завоевывали Эрец-Исраэль и делили землю, получали свои наделы. Потом в эпоху судей, ну, там, знаете, как по-украински говорят, улаштовывались на земле. Вот. А как только, значит, улаштовались, так сразу попросили царя и поставили Шауля. И царство его окрепло, и тогда вот пророк Шмуэль сказал, что Бог сказал, чтобы я тебя помазал, и ты, значит, Бог сказал, чтобы ты иди и порази Амалека, и истреби все, что у него, и не щади его, а предай смерти всех от мужа до жены, от ребенка до грудного младенца, от вола до агнца, от верблюда до осла. Это книга Шмуэль, первая книга, 15 глава, начало 15 главы. Вы понимаете, это очень жестокие слова, но их Шмуэль передал от имени Всевышнего именно, что это повеление Всевышнего, что это не тот момент, когда нужно проявлять нашу доброту и милосердие, которому нас учит Тора. Вот, ну, мы уже говорили, что тогда был Амалек, Агаг был царь амалекитян, и, значит, что произошло, мы говорили. И несколько лет спустя, что было? Несколько лет спустя, чем это кончилось? Полчища амалекитян напали на город Циклаг. Там жили семьи Давида и его воинов. Ну, то есть Давид еще не был царем, но он уже, так сказать, у него были свои сторонники. И, в общем, Безрат Ашем Давиду и его воинам удалось спасти пленных и разбить эти полчища амалекитян. Вот. Но поскольку Давид тогда еще не был царем, и все войско Израиля еще не находилось в его распоряжении, то он не смог уничтожить полностью амалекитян. И 400 воинов этих из тех, с которыми была война, они уцелели в битве. Они скрылись верхом на верблюдах. Это описывается тоже в первой книге Шмуэль. Вот. И они рассеяли, да, и они рассеялись по земле. То есть, когда Давид уже был помазан на царство и вышел на войну против них, то оказалось, что это невероятно сложно, потому что, ну, они не были уже сконцентрированы в одном месте. Вот. Плюс, я рассказывала когда-то, что вот за ту ночь, когда сидел этот Амалек Агаг в палатке неубитой, так еще он произвел потомство от себя, и впоследствии от этого потомства произошел Аман, который чуть-чуть не истребил весь народ Израиля. Вот. И делается еще указание особое в Сефер а-Хинух, например, где перечислены заповеди, так там говорится, что несмотря на то, что заповедь уничтожения истребления Амалека возложена на народ Израиля в целом, ее обязан исполнять каждый отдельный еврей. То есть если еврей сталкивается, ну, как с амаликитянином, имеет возможность его убить, но не сделает этого, то он откажется от исполнения заповеди Всевышнего. Значит, в наши дни мы не знаем, кто амаликитянин. Но если о каком-то человеке как бы станет известно, что он принадлежит к роду Амалека, то, значит, его заповедано убить. Вот. Ну и, значит, да, ну вот отрывок Захор, я уже сказала, что мы для этого читаем. Считается, что отрывок Захор должны слышать не только мужчины, но и женщины. И я поэтому сейчас вот особенно хотела об этом сказать, что все-таки надо постараться прийти на чтение Торы. И если не успеете там на все чтение Торы, то хотя бы услышать этот отрывок. И нужно его читать по свитку, написанному согласно всей строгости закона, и каждое слово тщательно произносить. Вот. Значит, это вот по поводу того, что будет в шаббат, и по поводу вообще, ну, это наша сейчас актуалия, понимаете? Вот это вот буквально, хотя сегодня в четверг у нас другой курс, но это относится к вторая актуалия, потому что это то, что у нас происходит сейчас, и это то, что очень важно понимать и тем, кто сражается в Газе, и нам, которые, в общем, это как-то оценивают, понимаете, и принимают ту или иную сторону в разговорах, что мы делаем там геноцид, или мы там не делаем геноцид, и как мы воюем, и думаем ли мы о мирном, в кавычках, населении, ну и так далее. Вот поэтому я это все хотела рассказать. Ну, а сейчас у нас есть еще время. Я хочу повторить то, что мы говорили в прошлый раз. В прошлый раз, в общем, была такая сложная тема о свойствах месяца Адар. И, ну, все говорили, что это надо будет еще хорошо там прочитать, послушать, повторить. Так, и мы ее не закончили. Я сказала, что Байзрат Ашем в четверг мы ее закончим. Но прежде чем заканчивать, я быстро, ну, как-то коротко все-таки скажу еще раз, повторю то, что было в прошлый раз, для того, чтобы это, ну, как-то понятнее, может быть, еще сделать. Сейчас сделаем. Если у вас есть какие-то соображения, вот что-то сказать по поводу того, что мы обсуждали сейчас об Амалеке, то это сейчас можно сделать. Так. Вот, видите, это та презентация, которую я начала показывать в прошлый раз. Это из статьи Хавы Куперман в Талдот, на сайте Талдот, что месяц Адар. Здесь не все знаки, признаки Адара есть, но я дальше о них скажу. Значит, в частности, вот мы начали с того, что мы сказали, что Адару соответствует чувство человека смех. Это сложная тема, потому что вот это само понятие смех, оно сложное. Казалось бы, вот я в прошлый раз говорила, что казалось бы, что надо сказать, что Адару соответствует чувство радость. Потому что в Талмуде, в Вавилонском Талмуде, в трактате вот Танит, мудрецы сказали, что когда приходит месяц Ав, то увеличивается печаль. А вот когда это вместе идут, эти два высказывания. А вот мишених нас адар марбин б симха. То есть а с того момента, как заходит адар, мы увеличиваем радость. Здесь не сказано смех мы увеличиваем, правда? Здесь умножают радость. Так вот, почему тут написано смех, а не сказано, что это... Дело в том, что что вот эта заповедь об уничтожении Амалека, она не, как раз непосредственно касается объяснения этого. Сейчас я сосредоточусь. Да. Что происходило в месяце Адар? В месяце Адар, вот когда Аман первоначально бросал жребий и, ну, хотел назначить дату таким образом, просто развлекался, так сказать. Он развлекался, что ему... Он уже издавал приказ о том, чтобы евреи были, чтобы полностью был решен, так сказать, еврейский вопрос. И он развлекался, чтобы выбрать дату, когда это произойдет. Надо же было сказать, когда. И вот он бросал жребий. У него получилось месяц Адар. А он знал, что в месяце Адар умер Моше Рабейну, и он решил, что это очень подходящий месяц, потому что такое вот утрата для евреев и так далее. Значит, но он, правда, не учел, тут говорится, что он не учел, что в этом же месяце Моше и родился. Так праведники вообще так вот часто это у них бывает, что они... Рождение и смерть это в одно время примерно. И что произошло, когда он выбрал этот месяц? Значит, на эту дату было назначено очень тяжелое событие. То есть, когда об этом стало известно, весь народ погрузился в печаль. И погрузился в печаль, и пост, и плач, и тогда, как описывается там в Мегиле очень хорошо, что происходило. Значит, это не просто печаль, это было, ну, горе большое. Значит, но когда пришел этот месяц, вот Адар, то к тому времени ситуация уже изменилась. К тому времени уже Эстер смогла победить Амана и издать вместе с Мордехаем издать другой указ от имени царя, который разрешал евреям сопротивляться. И когда само вот событие в Адаре происходило, то получилось так, что то, что должно было стать величайшей трагедией, оно превратилось в большую радость. То есть как вот здесь говорится, это написано, вот эта цитата из самой Мегилат Эстер, что когда Эстер и Мордехай издают указ праздновать вот этот праздник Пурим, то этот месяц нужно отмечать и как Аходеш, Ашер, Нефах лехем, как месяц, который перевернул для них, миягон лесимха, от печалі, я гоню та печалі в радість. О, моя Евель, Евель це ну, така скорбь вже по умершому, от скорбь. Ми Евель і Йомтов. Йомтов – це праздник історії. Тобто, здесь получается не просто радость, а это именно радость, которая произошла вопреки, что должна, что перевернулось все, что перевернулось от плохого к хорошему. Так вот, месяц Адар, он обладает вот этим свойством уникальным переворачивать плохое в хорошее. Переворачивать плохое в хорошее. Вот, например, когда мы отмечаем Суккот, там говорится, что нужно радоваться в период Суккота. Это заповедь. Нужно радоваться, и там объясняется, почему именно в этот праздник мы можем по-настоящему радоваться. Но там нету вот этого понятия, что это что-то плохое переворачивается в хорошее. Это просто чистая радость, которая происходит от того состояния, в которое мы пришли в результате всей серии осенних праздников. Так, а здесь совершенно другое. Так вот, это не радость, не простая радость, а это радость изменения плохого на хорошее. Теперь что такое смех? Смех – это что у нас вызывает смех? Вот когда мы смотрим там комика, так мы же не радуемся, мы смеемся, да? Чему мы смеемся? Мы смеемся тому, что вот он сделал что-то неожиданное. Вот все шло, 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 а потом раз, знаете, я когда вот сегодня еще думала над этим, мне вдруг пришел в голову анекдот. Вот почему мы смеемся над анекдотами? Потому что в конце анекдота всегда получается что-то неожиданное. То есть что-то, что как бы переворачивается, все переворачивается. Вот помните, например, такой анекдот, что сидит еврей в тюрьме там, а нет, сидит еврей, лежит в инфекционном отделении. Ну, вы помните, наверное, это сравнительно недавно даже, это, по-моему, он появился во время короны, что лежит еврей в отделении короны, и, ну, или в инфекционном отделении, и он уже, значит, вот-вот умирает, и он просит, чтобы к нему позвали священника. Помните такой анекдот?
Вот, нет.
Ну, сейчас расскажу, чтобы вы отдохнули. Он просит позвать к нему священника. Значит, ну, все в шоке, потому что еврей такой, верующий еврей, правоверный еврей, и священник, конечно, просит позвать. Ну, приходит священник, и, значит, еврей ему говорит, что, знаешь, вот у меня там в каком-то месте в саду там закопано большое количество денег, так вот, когда я умру, ты, пожалуйста, откопай и пойди к такому-то раввину и передай ему и скажи, что это от меня, вот я завещаю это на то-то и на то-то. Но священник, он же, так сказать, должен выполнить волю умирающего. Он говорит, да, я все сделаю, конечно. Но у меня есть один вопрос. Почему ты не мог сказать, позвать сюда раввина и сказать это ему лично? Это еврей говорит, раввина в инфекционное отделение? Ну, или в отделение короны, понимаете? То есть вот эта последняя фраза, она неожиданная. Мы ее не ожидали, и поэтому нам смешно. То есть смех – это в каком-то смысле, это вот это переворачивание смысла. Понимаете, то есть что нам открывается что-то совершенно… Не то, что вот мы ожидали, что вот все шло, шло, шло так гладко, а потом вдруг раз, и что-то открылось совершенно другое. Вот это вот идея смеха. То есть это когда мы выходим за рамки привычного, когда мы попадаем в какое-то совершенно другое как будто измерение. Вот поэтому Ицхака назвали Ицхак, потому... Ну, я сейчас не буду об этом говорить. Ларочка, я сейчас на уроке, я перезвоню после урока. Вот. Значит, вот поэтому, поэтому чувство, которое соответствует, это не радость, а смех. Вот сейчас стало немножко понятнее, скажите мне. Радость, то есть разница между радостью просто и смехом. Это да, очень конечно. Принципиальная разница, и в иудаизме это играет большую роль. Вот я сейчас хотела вам, так сказать, как бы, чтобы мы как прикоснулись к тому, что какая, когда-нибудь, я надеюсь, Базрат Ашем, вот, когда будем говорить еще про Ицхака, так рассказать, вот, почему именно к нему вот это слово «смех» в его имени. Вот. Ну так вот, свойство Адар – значит, смех, потому что этот месяц обратил для них печаль в радость и скорбь в праздник. Значит, вот Адар, он имеет свойство обращать наши проблемы в нашу победу. И поэтому мудрецы советуют все там суды, какие-то разбирательства с какими-нибудь конторами, с министерствами, как сейчас, или с соседями, или, не дай бог, или еще с чем-то, начинать в месяц Адар. Совершенно на полном серьезе. Теперь вот здесь не указано, но какое колено соответствует месяцу Адар? Колено Беньямина. Почему колено Беньямина? Значит, это тоже не очень простой ответ. Здесь нужно посмотреть на благословение Якова перед тем, ну, последняя глава Ваихи, последняя глава книги Берешит, когда сначала Яков встречается с Йосефом, он к себе Йосефа призывает и его сыновей, да, и он делает Йосефа как будто первенцем, то есть он из Йосефа, он дает ему двойную долю. В чем эта двойная доля выражается? В том, что он из одного колена Йосефа, он делает два колена. Менаше и Эфраим. И Эфраима еще при этом он меняет местами с Менаше, то есть первенец становится Эфраим. И когда он дает благословение этим мальчикам, то он говорит... такую вещь. Сейчас я закрыла случайно. Угу. Вот. Значит, он положил руки неправильно. Вот. Правую положил на голову Эфраима, то есть, ну, как на первенца, Эфраим был младший. И благословил, и сказал, Бог, ну это знаменитое благословение, которым благословляют мальчиков, Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраам и Ицхак, Бог, поддерживавший мое существование с тех пор, как я живу, и до сегодняшнего дня, посылающий ангела своего, спасавшего меня от всякого зла, да благословит этих отроков, и да будет наречено на них имя мое, имена отцов моих, и так далее, и да размножатся они на земле, словно рыбы в море. Это 16-й пасук 48-й главы. Спасибо. Вот. Значит, и поэтому вот здесь я написала, здесь интересно, в Едгу, Ларов Бекерев Арец. Значит, смотрите, в Едгу, здесь мы видим корень даг, даг рыба, да? Теперь что такое едгу? Это такое мы не встречали, наверное, вы не встречали этот глагол. Здесь я написала лидгот, этот глагол, означает, оказывается, быстро размножаться. То есть это взят вот этот вот корень, далет гимель, и вот этот корень далет гимель, он означает быстрое размножение. Поэтому рыбы, они тоже называются дагим, потому что они быстро размножаются. Представляете, как интересно. То есть все же в грамматике иврита идет от глагола. То есть нужно посмотреть, какой глагол. А вот оказывается, такой глагол есть «летгот», который означает «быстрое размножение». И поэтому, значит, соответственно, значит, в «едгу» это и будут они быстро размножаться, «ларов», причем становиться очень многочисленными. Теперь что такое «бекерев»? «Керев» – это слово мы всегда произносим, когда говорим «берката нешама». Мы говорим «ваэтам и шамра бекерби», и ты хранишь ее во мне. «Бекерби» – это происходит от «керев». Это утроба, внутренность, нутро. А «бекерев» – это среди чего-то. Ну, то есть внутри чего-то. А «бекерби» – это, соответственно, ну, первое лицо внутри меня. Ты хранишь мою душу во мне. То есть мы там говорим, вот в этом благословении Берката Нешама, там проговаривается весь путь души. От того, как она момент спускается в человека, и до того, как человек умирает, а потом она возвращается в... Ну, в новое тело, а потом она уже возвращается при тахиятами тем оживления мертвых. То есть вот в этом коротком благословении здесь можно на нем рассказать на самом деле весь. Вот говорят, что мы не говорим как бы о том, что происходит вне нашего мира. Так вот в этом благословении мы как раз да говорим. Вот. Значит, то есть сказал Яков такое благословение Эфраиму и Менаше. Значит, Эфраим и Менаше – это дети Йосефа, а Йосеф – это первый сын Рахели. Теперь второй сын Рахели и последний – это Беньямин. И когда Бог рассказывал, как должны стоять колена вокруг мешкана, то с одной стороны, ну там с четырех сторон должны стоять по три колена. 4×3 – 12, получается 12 колен. Так вот, с одной стороны стояли колена, которые происходили от Рахели. Значит, Менаше, Эфраим и Беньямин. То есть вот отсюда делается вывод, что Беньямин, он как бы вместе с Эфраимом и Менаше. То есть вот это благословение, оно распространяется, ну, вот на всех трех, на все три колена, которые происходят от Рахели. И то есть вот это благословение быть многочисленными, быстро увеличиваться. Беньямин – это тоже было очень-очень многочисленное колено. Ну вот до того, как там началось, знаете, война между, ну, с коленом Беньямина, и чуть-чуть его не истребили. Вот. То есть здесь, значит, речь о том, что сейчас я вот сразу написала здесь рыбы. Здесь есть, да, здесь есть рыбы. Значит, какой знак зодиака соответствует? Сейчас я объясню, почему я говорю вот об этом благословении. Какой знак зодиака соответствует месяцу? Значит, легко предположить, что рыба. Причем интересно, вот, знаете, объясняется, что рыбы дадим, Это единственный знак зодиака, который во множественном числе присутствует для всех месяцев. Ну, есть еще, например, весы там, и еще что, и близнецы. Но это слова, которые просто в единственном, то есть в единственном числе как не существует в языке иврит. А вот рыбы прекрасно, может быть, даг, а может быть, дагим. Так вот, то, что здесь две рыбы, это намек на то, что только единственный месяц может удваиваться. И именно месяц Адар. То есть, что может быть первый Адар и второй Адар. Видите, как интересно. Значит, теперь, какое свойство рыб? Если мы посмотрим в книгу Берешит, то в 20 главе написано, в первой главе, в 20 стихе написано: «Вайомер Элогима ешрецу амаем шерец нефеш хая». Значит, и сказал Всесильный, «Ешрецу амаем» — это значит «вода будет кишеть». Вот это слово, я не написала его, но это «кишеть». Значит, вода будет, пусть вода будет кишеть кишащими живыми существами. Ну и тогда вот это, значит, он создал рыб. Возникли рыбы, всякие там морские существа. И дальше что он им сказал? Значит, это было то, что им Бог сказал, это было первое благословение вообще в нашем мире. Вот после того, как мир начал создаваться, уже, собственно, мир был создан, а дальше он Бог начал населять. Так вот, это было первое благословение тем, кто населял мир. «Ваеварех отам» — это вот их эти существа, рыб в море. «Отам Элохим лемор. Пру урву умелу эт амаем баямин». Значит, и благословил их Всесильный, сказав: «Плодитесь и размножайтесь». «Пру» — это от «при», это плод, да, то есть «плодитесь», «лифрот» — плодиться, и «рву», рву и становитесь многочисленными, и наполняйте воду в морях. Значит, здесь заключено то, что вот это благословение, это фактически он придал такое свойство рыбам. Ну, тем, кто живет в море, но про рыбу сейчас говорим. Он придал рыбам такое свойство, что они будут быстро плодиться и размножаться. Да? Значит, таким образом получается, что у рыб вот это свойство, оно такое вот органическое таким образом. Бог их такими сделал. И они так и живут. И рыбы, как еще можно сказать, что рыбы, они символизируют еврейский народ. Почему? Потому что рыбы живут в воде, как будто бы как еврейский народ живет в Торе. То есть, если он не погружен в Тору, то он фактически не выживет. Ну, известно, что евреи выжили благодаря тому, что они, те евреи, которые соблюдали заповеди, которые, собственно, благодаря этому это сохранились как народ. Так вот, есть даже такой мидраш там про рабби Акиву, когда рабби Акиве сказали, что как ты вообще можешь, это вот было уже во времена римлян, когда было под страхом смерти, было запрещено изучать Тору и преподавать. Ему сказали, как ты можешь вообще? А он сказал, что, знаешь, я тебе расскажу такую притчу про лисицу. Вот лисица, значит, ходит вокруг озера, где плавают рыбы. Но там зима, рыбам холодно. Она говорит, выходите сюда, вам холодно в воде, а здесь вот в снегу, так сказать, как-то теплее. А рыбы ей говорят, знаешь, если нам плохо в нашей природной среде, так что ж с нами будет, когда мы ее покинем? Так вот, Раби Акива говорит, что будет с нами, если мы покинем Тору? Сейчас нам угрожают римляне и угрожают нам смертью, но если мы Тору покинем, то будет совсем катастрофа. Так вот, еврейский народ, он как бы живет в Торе, как рыбы живут в воде. И в этом смысле, значит, уподоблен народ рыбам, еврейский народ рыбам. И именно в месяце Адар, когда становится теплее, рыбы начинают быстро размножаться. И вот в месяце Адар, но это уже месяц, который вот благоприятен для еврейского народа. Понимаете? Поэтому это такая логика, что вот как можно объяснить, что этот месяц соответствует знаку рыб. Но еще есть много таких способов объяснения других. Теперь, поскольку вот с рыбами связано вот это вот размножение и благословение размножения, и Яков дал потомкам Рахели, он дал эту браху, то получается, что потомки Рахели, они как будто тоже под знаком рыбы. Значит, и этот месяц, он таким образом связан с Бениамином. Колено месяца, Адар – это Беньямин. Теперь, почему буква Кув? Это я скажу очень коротко, я даже не писала это отдельно. Но Кув, вы видите, что если ее написать на линеечке, то это единственная буква, ну, кроме букв Софит. Но мы софит сейчас не рассматриваем, куф – это же не софит, не конечная буква. Так вот, среди обычных букв, неконечных, куф – это единственная буква алфавита, которая переходит вниз, ниже черточки, на которой она пишется. И это такое, ну, как наглядное и такое простое, примитивное объяснение того, что она имеет отношение одновременно и к миру как бы зла, и к миру добра. То есть, ну, то, что внизу, это как бы плохое, а то, что наверху, хорошее. Так вот эта вот буква, она обладает способностью, она тоже связана с переворачиванием плохого в хорошее. Знаете, ну, это просто слова, но во всяком случае я так думаю, что в каббалистическом объяснении буквы Кув именно вот это вот присутствует. И теперь очень интересно рассмотреть, почему селезенка соответствует месяцу Адар. Вот тут я вам, тут у меня нету презентации, но я вам, значит, расскажу немножко о, так сказать, физиологии. Да, сейчас значит, селезенка находится справа, прямо примыкает к желудку и находится от него слева. Это вроде бы такой, ну, маленький неприметный орган и даже не жизненно важный. То есть мы знаем, что вот бывает, что в авариях, там, не дай бог, повреждается селезенка, ее просто удаляют. И человек продолжает жить, то есть это не жизненно важный орган. Но, тем не менее, ему становится трудно жить. Трудно в основном почему? Из-за того, что очень сильно падает иммунитет. И вообще вот люди, у которых есть проблемы с селезенкой, так у них пониженный иммунитет. С чем это связано? Значит, селезенка, во-первых, она является как депо, там скапливаются эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. И она контролирует их формирование и циркуляцию в крови. То есть этот орган тесно связан с кровообращением и с системой вообще органов кровообращения. Поэтому там очень большое кровоснабжение, там много крови. Селезенку, например, невозможно оперировать. Знаете, то есть если у кого-то есть там опухоль в селезенке, то нельзя вырезать эту опухоль. Нужно просто удалять селезенку. Это никаких вариантов нет. Вот. Селезенка, она напрямую соединяется с так называемой воротной веной. Воротная – это, ну, как возвратная, по которой поступает кровь, которая уже обогащена кислородом и полезными веществами, ферментами. То есть кровь идет в легкие, вы знаете, а потом она возвращается по вот этой воротной вене, но через легкие она уже обогатилась кислородом. И, значит, вот туда приходит кровь, такая уже хорошая кровь, обогащенная. И в селезенке это как будто бы такое хранилище крови. Эта кровь там накапливается и хранится до тех пор, пока она не потребуется организму. И тогда происходит забрасывание. Организм выбрасывает порцию крови в общий поток и сохраняется там нарушенный баланс. Вот это ее главная функция. Но кроме того, у нее существуют еще важные функции. Селезенка действует как мелкий фильтр, который нейтрализует и блокирует вредные вещества, а необходимые для жизни пропускает. И вот это вот, я закончу презентацию, я не успела сделать вот презентацию про селезенку. Очень интересно, селезенка называется тхоль. И я попробовала рассмотреть это слово через двухбуквенные ячейки. И вы знаете, что очень интересно получилось, то есть это отражает ее функцию, вот эту вот. То есть, когда она, что селезенка как будто бы, значит, вот как сито, знаете, что она задерживает бактерии, задерживает какие-то вредные вещества, а хорошие, полезные вещества пропускает. И вот поэтому именно, то есть она задерживает в частности бактерии, болезнетворные вирусы. А именно поэтому иммунитет снижается при удалении селезенки. То есть она позволяет, то есть тогда в организм проникает большое количество вирусов и бактерий еще раньше, чем отреагирует сама иммунная система. Вот селезенка – это как первый барьер, понимаете? А иммунная система, она там, где вырабатываются антитела, и она не так быстро реагирует, это требуется время. Знаете, вот когда делают прививку, так говорят, что прививка начинает действовать через какое-то время. Так это вот как раз время, которое занимает, чтобы иммунная система отреагировала. А уже эти бактерии и вирусы начинают размножаться в организме. Кроме того, селезенка удаляет уже плохие, отжившие свой срок эритроциты. И плюс она самостоятельно синтезирует иммуноглобулин, без которого иммунная система тоже не может эффективно работать. Значит, вот мы иногда можем чувствовать, если там делаем большую пробежку, допустим, вот я спросила у дочки, она бегает, та, которая во Франции, она там бегает полумарафоны, так, поддерживает свои силы, вот. И что если долго бежишь, так начинает колоть резкая боль, резко колет в левом боку. И эта боль может пройти только, когда уже организм возвращается в спокойное состояние. Так почему? Потому что когда человек бежит, то ему становится мало кислорода. И поэтому селезенка получает сигнал, что нужно как бы выбросить порцию крови, снабженную кислородом. И вот этот вот резкий выброс, ну, сброс этой крови, и селезенка при этом как сжимается, это вызывает вот такую вот, такие колики, такую боль резкую. Так вот, что делает селезенка? Она меняет как будто свойства крови, она преобразует плохое в хорошее, да? То, что она вот работает как фильтр, то, что она в организм может, как бы в организм может поступить хорошая кровь из селезенки. Вот это вот, ну, на мой взгляд, я так думаю. Я нигде не увидела объяснения, почему именно селезенка символизирует. Я прочитала только, что наши мудрецы сказали, что селезенка смеется. Но на самом деле, честно говоря, я не уверена, что я не помню, чтобы смех был связан с селезенкой.
Как же можно смеяться до коликов?
Света, хорошая идея. Да. Вот. Но во всяком случае, вот мы можем пока принять. Может быть, я еще смогу где-то найти. Это в цигуне вообще, если вот кто-то занимается, надо поговорить с кем-то, кто занимается цигуном. Потому что в цигуне там рассматривается вот какое чувство соответствует какому органу. Это интересно. Так вот, может быть, действительно селезенке соответствует чувство смеха. Но все равно это нужно понять, почему селезенке соответствует чувство смеха. Так вот, потому что вообще селезенка соответствует месяцу Адар, потому что Адар переворачивает как бы плохое в хорошее, а селезенка, она тоже фактически переворачивает, она освобождает кровь от плохих веществ, от бактерий, от вирусов, от каких-то просто других всяких вредных веществ и выдает хорошую кровь, богатую кислородом и чистую. Вот в этом смысле я решила, что в этом смысле она, так сказать, соответствует по смыслу Адару. Но если вы найдете другое объяснение, так обязательно напишите. Это очень интересно будет. Вот. Ну, вот это вот практически, собственно, все, что я хотела сказать сегодня, и мы как раз уже заканчиваем. Вот по этому разделу есть вопросы? Это Трудный раздел. Но сейчас второй раз немножко легче стало, да? Как вы скажете?
Да, да, конечно.
Ну, вот это всегда, что как надо все повторять по несколько раз. Просто мы не можем один и тот же урок повторить несколько раз. Но вот сейчас получилось хорошо, что была возможность повторить то, что было в начале, и потом уже новое сказать.
Да, спасибо большое за прояснение в наших мозгах. Так что очень-очень интересно и многое прояснилось действительно.
Спасибо, Риночка. Ну, вот можно взять, так сказать, на вооружение тоже. Мы сейчас Адар только начался, и можно взять на вооружение его свойства. Знаете, я так думаю, что мы можем и в себе что-то менять, там, плохое на хорошее. Знаете, что это легче сделать сейчас, что месяц Адар, как бы свойства месяца Адар нам в этом могут помогать. И вот смотреть на то, что происходит в нашей стране, в мире, и тоже вот с этих позиций как бы оценивать. Хорошо бы вот было нашему правительству и нашим этим начальникам военным вот тоже напомнить, что сейчас самое-самое время тут все поменять и Амалека уничтожать. Что вот надо, что же надо этот месяц использовать именно для войны. Они собираются ждать, пока Рамадан кончится, еще и Песах. Понимаете?
А да вот, по плану.
А по нашему плану нужно сейчас Адар использовать. Ну, что делать?
Ну, мы скоро выйдем из рабства.
Ну да, тоже будет хорошо. Мы же все-таки победили Амалека, когда вышли из Египта, даже в таком, в общем, еще неподготовленном состоянии. Да, тоже будет, кстати, хороший шанс. Вот время, когда мы вышли после 7-го дня Песоха, вот как раз через короткое время после этого уже было сражение с Амалеком. Вот в это время хорошо тоже ударить. Ну, посмотрим.
Ударим, мы ударим.
Да, нас не спросят, правда, но, во всяком случае, у нас есть разные, так сказать, моменты. Риночка, привет.
Добрый вечер.
Да, Рина, ты, может быть, нам что-нибудь поставишь такое, что вот подходит по теме. Я хотела на уроке послушать какое-то твое стихотворение, такое музыкальное, вот, которое подходит, знаешь, вот для такой, ну, как героической нотки.
Музыкально это же.
Я не успела тебе позвонить. Я хотела позвонить
я
тебе.
Я подумала заранее что-то.
А
сейчас я могу, наверное, но оно не сильно героическое.
Ну, о борьбе такой со злом.
Сейчас, я просто, я хочу то, что он последнее написал, если я его... Окей, сейчас.
Но если оно не музыкальное, еще не страшное, тоже
оно, хочу. Оно не музыкальное.
Ну ничего, ничего, это я просто так сказала.
Я уже... Я пишу, а потом я даже не всегда... Помню, о чем она. Я написала и забыла, отложила. Вот я сейчас его прочитаю.
Ну, нет, давай. Я помню. Пожалуйста.
В круговороте дней постой. Ты в тишину нырни, покой. По колее идешь порой. Шаг в сторону, упал и в строй. Ты новый путь открыл. Какой? Ты проложил маршрут иной. Идешь вперед, спешишь с мечтой. Оставил все ты за спиной. Свет молнии и дождь с грозой. Ты строишь новый мир, он твой, он только твой. Тут, за чертой, идешь вперед, сквозь ветровой. Ты тут, чтоб путь пройти земной. У каждого есть путь другой. То не слезинок, блеск чужой. Блестит луч солнца за горой. Я плохо прочитала. У меня просто написано, как на черном.
Ирина, замечательно.
Я потом почитаю.
Мы поставим это отдельно. Ты мне пришли, чтобы это было.
Я почитаю, красиво, да. Это я написала, да. Это несколько дней написала, и тут на листочке подчеркнуто. И я поэтому...
Вот оно получилось, вот как Таня вот сказала, или вы, как переход. Вот вы говорите, падаете, встает, меняется. Вот. Мне кажется,
да, очень-очень хорошо. Очень замечательное стихотворение.
Второй, типа, что я думала тогда, что когда мы идем по шаграти, по маршруту какому-то, что изо дня в день одно и то же, это становится рутиной, становится, что тебе легко. Но если вдруг ты сворачиваешь чуть-чуть, тебе надо строить что-то новое, надо как-то меняться, надо идти вперед.
Сворачивать с этой колеи, да.
Можно строить другую колею, но это трудно, но это можно.
Замечательно, очень мне понравилось.
И вот еще я помню, вот к Тубишвату Рина написала про деревья тоже. Отлично.
Да, деревья мы поставили, большое. Да, очень.
Да, да, к Тубишвату так, вообще такое тоже.
Мне написала... женщина.
Там с музыкой было, по-моему, да?
Да-да-да, там музыкально, там была песня. Но мне кто-то написал в группы. А вот та, которая ставит, она, по-моему, в другой группе, что молятся в 10
Эстер,
часов.
Да, Эстер, да.
Вот, она мне написала тогда, это я сейчас вспомнила. Очень хорошо, но когда вы читаете свое своим голосом, а не песни, кто-то поет, оно лучше.
Мне тоже, я больше сказала, что мне это не...
Но это еще я раньше записывала, да, потом, когда я стала с этой программой работать, я стала делать просто так, играюсь. Я ей прислала, она говорит, как жалко, что только вы мне прислали, то есть она считает, что мне нравится, как они поют, я не знаю, кто поет, но...
Ну, мне очень нравится тоже, как вот...
Нам ты нравишься,
читаешь ты чудесно просто.
Нам нравится твое исполнение.
Да. Потому что ты, когда говоришь вот то, что ты написала, ты как бы вот, то, что имела в виду, у тебя получается здорово. Вот на мой взгляд, правда, Таня?
Конечно, конечно.
Да, конечно. Молодец.
Правда, замечательное стихотворение, с душой написанное, с большим смыслом.
Да, с большим смыслом. Ирина, все со смыслом. И главное, что мы как-то находим в себе вот отклик, правда?
Это она, потому что она вот это и пишет, вот, что у нее всегда получается отклик, вот, правда?
Да. Очень.
Молодец.
Очень трогает. Я очень хочу его поставить вот вместе с уроком, так что надо будет...
Хорошо, я или под музыку, или так я прочитаю, но без...
Да, хорошо, Ленечка. Ну, можно даже так, не обязательно под музыку. И пришли мне.
Хорошо.
Спасибо большое. Ну, хорошо, всем желаю... В общем, Басурота, вот это сейчас такой большой смысл в этом, что хороших новостей, таких новостей.
Спасибо, Таня, за урок. Спасибо. Было интересно. Спасибо за урок.
Да, спасибо большое за урок и за вот очень душевные стихи.
Да, Ирина, спасибо. Спасибо, что ты
пришла. Потому что вы душой. Вот лучше никто не прочувствует.
Правильно. Ну и шаббат шалом.
Спасибо, Таня. Спасибо.
Я тоже благодарю вас. Шаббат
шалом. Спасибо, Риночка.
Танечка, очень хорошо, что ты приходишь. Ну, вот, шаббат шалом, дорогие.
Шаббат шалом.
Всего хорошего.
Большое.